не перестаю восхищаться нами, воздавая славу за это Богу, то, что в такой мороз, в такой холод, при таких обстоятельствах жизни, в которых многие из нас находятся в переживаниях, мы идем в Дом Божий. Кстати говоря, мы сегодня увидим человека, который был верен посещению храма, и Бог благословил его, и Бог был с ним. И мы должны ценить это, мы привыкли к нашей верности. Но наша верность Богу, наша верность церкви, наша верность христианскому пути – это чудо. Это чудо, которое Бог делает в нашей жизни. Я родился в Украине, хоть родился в Советском Союзе, или, скажем так, при Советском Союзе. И рос в семье, где очень любили страну, любили Украину. И любят, и всегда были какие-то переживания за страну. Но, пожалуй, сейчас самое скорбное время в нашей стране. Есть люди, которые говорят о том, что ничего нового. То, что происходит сейчас, то, что делают с людьми, то какая скорбь, какое отчаяние. Это то, что переживали многие люди, многие годы. Это правда. Сейчас просто мы, кто не были к этому причастны, узнаем об этом. Сейчас Украина в каком-то смысле превратилась на такую всеукраинскую Врадиевку. Врадиевка – это город, в котором произошли драматические события прошлой осенью. И реакция населения местного была на бесчинство, которое было. И весь город восстал и боролся. Защищался, выливал свой гнев. Было много греха во время этого всего. Это скорбное время. Это время хаоса. Это время, когда люди делятся своей болью и выносят из сердца своего много печали, много боли. И кто-то это делает громко, кто-то это делает тихо. Я знаю, что плачущих людей намного больше, чем слез на глазах. Скорбящих людей и переживающих намного больше в нашей стране, чем людей, которые стоят по всем майданам в нашей стране. Хочется сопереживать всем людям, которые переживают скорбь. И скорбь их связана с разными элементами, с разными моментами в жизни. Особенно хочется сопереживать тем матерям, тем отцам, женам, мужьям, детям, которых близкие люди страдают или убиты, или обгорели, или травмированы, или сейчас находятся под следствием. Это рвет на куски сердце людей, чьих жизни это касается. Это мамы, папы, жены, мужья. Это много переживаний. Страдают не только те, кто были избиты или те, кто были искалечены. Страдают те, кто своими сердцами с ними, кто с ними сросся. Это период скорби в нашей стране. Это тяжелое время. Я бы сказал, тяжелое для всех. Не для какой-то одной стороны. Это потрясение. И мы живем во времена этих беспорядков, мы живем во времена хаоса. Это кризисное время. Хочу заметить, что хаос и боль в связи с беспорядком, неустройством, отчаянием у нас есть в разных сферах нашей жизни. Например, в личной жизни. Я знаю точно, есть люди, которые в личной жизни, в своей жизни с Богом, в своей жизни в семье, в своем управлении финансами, в своем управлении на работе, доведены до отчаяния или дошли до отчаяния. Вам очень тяжело от того, какие вы, кто вы есть и что с вами происходит. И я это говорю за себя. У меня есть некоторые сферы в моей жизни, в которых я дошел до отчаяния. Я просто... в ветчею. Есть другая сфера нашей жизни, это жизнь нашей семьи. И есть такие сферы в нашей семье, если вы женаты или вы замужем, или вы живете с родителями в вашей семье, которой вы еще принадлежите, вы не создали свою семью, там происходит что-то, что приводит вас к отчаянию. Там происходит что-то, что вы называете это кошмар, это хаос, это тупик, я не знаю, что делать. И это рождает у вас отчаяние, крик души. Я знаю служителей, и я один из таких служителей, которые переживают отчаяние и кризис в служении, в своем личном служении или в служении с другими людьми. И есть какие-то проблемы в служении, которые мы не можем осилить. И это ведет нас к переживаниям. И если это не решается, это ведет нас к определенному отчаянию, к определенным переживаниям, которые разрывают нам сердце, которые отягощают нас, с которыми мы носимся постоянно, это обременяет нас, и мы не знаем, что с этим сделать. А все, что знаем, не работает. И, конечно, в государстве есть что-то, что происходит в стране, за что мы переживаем. Когда я буду сегодня проповедовать, постарайтесь определиться в какой-то одной сфере, в которой у вас есть кризис, в которой у вас есть отчаяние, и подумайте о своей жизни. Это не обязательно должна быть страна, Майданы, политика. Это может быть семья, это может быть твоя личная жизнь, это может быть служение. Тот пример, который мы будем сегодня рассматривать, стал для меня утешением. Этот текст, проповедь, которую я услышал, я в это время трудное стараюсь наставлять свою душу и слово, и слушать проповедников, слушать проповеди. И текст, который был разобран одним пастором, это замечательный был разбор, это замечательное было изучение. Я получил большое благословение, и для меня честь сегодня делиться с вами этим текстом, разбирать его. И я уверен, что Бог произведет по воле своей свой духовный плод, потому что мы будем разбирать его слово. Это большое утешение было для меня, и я рад буду поделиться с вами. Мы рассмотрим сегодня государственный хаос глазами Бога, глазами Исаия. Что Бог делает во время этого хаоса, во время этого кризиса. И мы увидим, какого человека Бог использует в период кризиса, в период хаоса. Каких людей Он берет, каких людей Он использует, каких людей Он хочет видеть в семье, в церкви, в государстве. Во всех сферах, где беспорядок, неустройство. Во всех сферах, где царит хаос, где есть тупик, где нужен выход, у Бога есть ответ. Как выходить из этих ситуаций? Мы будем сегодня с вами читать две главы из книги пророка Исаии. Это будет 5 и 6 глава. И я бы хотел перечислить главные действующие лица нашего текста, который мы будем читать. Их много, но самые главные действующие лица – это Бог, это государство, Израиль, Иудея, это Озия, как правитель Израиля, президент, царь, и это Исаия, пророк Исаия, служитель Божий. Немного о царе Озии, который правил страной. Извините, я буду покашливать, у меня еще последствия после болезни. Немного о президенте Озии. Имя Озия означает «моя сила в Господе». Это говорит о том, что его родители были глубоко верующие люди. Они давали ему это имя, Озия не выбирал этого имени себе. Его родители дали ему такое прекрасное имя с прекрасным значением «моя сила в Господе». Озия воцарился в 16 лет, будучи подростком, молодым юношей. Он правил Израилем 52 года. Был очень способный, энергичный и очень талантливый. Бог благословил его. Бог сам лично его благословил. Рука его была на Озии. Озия делал угодное Богу. Озия характеризуется в Священном Писании как человек, который делал угодное Богу. У него было падение, у него был бунт, у него было восстание, но в принципе контекст его жизни, общая картина его жизни, это то, что он делал угодное Богу. В его период государство пережило процветание. Он, Озия, искал наставления у пророков. Он сам ходил к пророкам, он знал, кто пророчествует, он знал, кого Бог посылает, и он искал у них наставления. Он ходил к ним за советом. Они к нему не ходили, он к ним ходил. В его время активизировались такие пророки, как Исаия, Осия и Амос. Озия вел успешные военные кампании. Одним из достижений была победа над филистимлянами. Это могущественное государство, могущественное войско. И он, Озия, победил со своим государством филистимское государство. Он воздвиг много крепостей, колодцев. Крепости и колодцы – это были стратегические такие объекты. В пустынях ставились небольшие крепости. Это не такие средневековые крепости, это были маленькие такие укрепления. Но колодцы позволяли иметь воду, и это сильно влияло на аграрную промышленность или на аграрную сферу сельского хозяйства, на скотоводничество. Это сильно-сильно экономически влияло, соответственно, это поддерживало тех людей, которые охраняли в этих крепостях территорию Израиля. Это было очень дорогое дело, и у Озии это очень хорошо получалось. Он обложил Данию, аммонитян и другие арабские племена. Он начал над ними главенствовать, они ему подчинились и налоги ему платили, дань платили ему. Армия Озии составляла 2600 командиров. 2600 командиров, просто представьте себе, сколько это, если можете. И у него было войско из 307 тысяч воинов, подготовленных, снаряженных. У него были башни, и на этих башнях были установлены катапульты. Не часто встретишь в Священном Писании упоминание катапульт. Есть серьезное предположение, что катапульты были разработаны именно при его правлении, именно его технологами, именно его конструкторами. И это было оружие такое редкостное достаточно. И вот при всем этом Озия однажды пережил падение. Он возгордился. Успех, который он имел, он был от Бога, потому что Бог его благословлял. В государстве, кстати говоря, творился ужас и кошмар. Мы это прочитаем сегодня. Но Бог благословлял Озию. И есть серьезные утверждения серьезных исследователей о том, что Бог благословлял государство при всем кошмаре, который они делали, потому что Озия был верен как глава государства. Одно из проявлений его гордости было таким. Озия начал претендовать на роль священника. Он не был из рода Ааронова, он не имел права быть священником, но что-то у него произошло, до такого он дошел в своих размышлениях о себе, настолько сильно надулось, надмилось его сердце, как облако он превознесся, он стал на то место, на котором он не должен быть в своем восприятии себя самого. Ему воспротивился священник Азария и 80 других служителей храма. Тогда, когда он пришел и сказал, я принесу жертву, и вошел в святилище, и его обличил Азария и 80 других мужчин, служителей храма. Они восстали против него при всем его успехе, при всем его могуществе. Они ему сказали, нет. Азария разгневался, и Господь поразил его проказы прямо там, перед ними. У него на лбу появилось пятно. Пятно прокаженного. Оставшиеся годы Озия провел в изоляции, без права посещать храм, что для иудея, для правителя было смерти подобно. Многие исследователи связывают процветание и мир в Израиле благодаря Озии. И этот мир и процветание были до дня его смерти. Что сказать об Исаии, который сегодня будет одним из главных действующих лиц? Имя Исаия означает «Господь говорит». Он вырос в Иерусалиме. Исаия получил лучшее образование в Иерусалиме, которое можно было получить. Имел уважение в народе, давал политические и религиозные наставления. Имел доступ к монархам, был весьма уважаемым человеком при дворе. У него была жена, у него было как минимум двое сыновей. Он одевался как пророк, одевался во вретище, одевался в сандали. Так он выходил из дома. Это был его образ жизни. Он одевал неудобную, грубую одежду. Что он еще делал? Он обличал. Это как его работа была. Это удивительный был образ жизни, очень необычный. Он шел к руководителям, к к управляющим, к монархам, и он их обличал. Он говорил им о их грехах. Он говорил это прямо, он говорил это эмоционально, он говорил это вовремя. Однажды он пережил серьезное испытание, Бог ему повелел снять одежду и оставить только набедренную повязку, скажем так, маленькие шорты, и снять обувь и ходить босиком, что было очень болезненно, очень неудобно, очень дискомфортно. И он так ходил много лет, раздетый. И это было связано с тем пророчеством, которое он говорил, с тем служением, которое он осуществлял. Исаия был в большом почете у народа. Он был очень уважаемым. Его уста и то, что он говорил, и к нему очень сильно прислушивались. При этом многие его ненавидели. Многие от него убегали и прятались. Но Исаия был очень особенным человеком. И его восприятие себя, естественно, можете представить, как он себя чувствовал, когда он был таким человеком. Итак, давайте перейдем к тексту. Перейдем к тексту и будем читать с первого стиха. Будем читать с первого стиха книгу пророка Исаии, 5 глава. Мы прочитаем с вами печальную песнь в самом начале. Другими словами, это реквием или заупокойная песнь, которая отражает сердце Бога по отношению к созданному им народу, государству, от которого Бог ожидает покорности, исполнения своего предназначения. Первый стих. «Воспою возлюбленному мою песнь, возлюбленного моего, о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградой и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Извините. Простите. Виноградник такого уровня, который создал этот виноградарь, виноградник такого уровня подразумевал серьезные вложения жизни и материальных средств. Возможно, всего, что имелось у человека. Обратите внимание, рассмотрите прямо в тексте этот виноградник. Он был размещен или разбит на вершине уточненной горы. Это очень хорошая, дорогая земля. Самая лучшая земля. Этот виноградарь, он вложился в ограду, чтобы защищать от диких животных, чтобы защищать виноградник от лисиц, от шакалов, от тех животных, которые приходили и разоряли, которые копали норы, которые копали себе всякие там логово, гнезда. Этот виноградарь очистил землю от камней, что означает наем рабочих, много труда и расходов. То есть он выбрал все камни, чтобы корни виноградника питались беспрепятственно, дышали корни, получали влагу, которая не так часто приходила в те края. Много труда, много расходов. Он построил башню. Башня для того, чтобы высматривать мародеров, чтобы высматривать воров, чтобы охранять виноградник. Он построил точило для обработки урожая, он наладил производство, он построил цех прямо там внутри, чтобы виноградные гроздья, которые будут принесены виноградникам, чтобы они сразу попадали туда, чтобы они не гнили, чтобы они не сохли. Он дорожил теми плодами, которые принесет виноградник, чтобы употребить это по назначению. Он связал с виноградником свои надежды, свою будущность, всю свою жизнь. Он вложился целиком и полностью. Что он получил? Он получил бесполезные плоды, дикие ягоды, кислые, несъедобные плоды. Вспомните дикий виноград, который растет где-то у бабушки или у киевлян у многих на первых этажах, затянутые виноградом окна или балконы. Это такой виноград дикий, у которого такие на каштан похожие листочки, У меня всегда так с детства было у родителей. И я помню, как этот виноград завязывался, и такие красивые были гроздья маленькие. И я помню, как я их срывал и пытался есть. И пытался есть, и это всегда было очень невкусно. Там косточки, они просто битком набивали эту ягоду. И там что-то высосать можно было, но кожура была очень такая толстая и очень неприятная. В 90-е годы, когда в магазинах были пустые прилавки, и там, где должно было лежать мясо, лежала морская капуста в больших количествах. А среди пустого магазина стояли такие сетчатые, такие из решетки контейнеры, они были набиты розовым маслом, розовым вареньем, повидлом таким. Не уверен, что это было из роз сделано, может, и из роз, я не знаю. Ну, в общем, это был ужас, просто пустые магазины, все. Так вот, люди варили из дикого винограда, варили варенье. И когда я ел это варенье, я думал, ну, вы бы еще больше сахара положили. И вот что-то, наверное, из этого получилось бы. К нам, когда кто-то передавал такое варенье, там родственники, еще кто-то, я понимал, что мы не будем это есть, это не, ну, это непригодно вообще к потреблению. Такой результат. Я ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. Перед тем, как мы продолжим текст читать, немного ниже опуститесь, и давайте посмотрим на 7 стих, чтобы получить ответ, кто этот виноградник, с кем сравнивает Бог виноградник. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев и мужи Иуды, любимое насаждение его. Вот кто этот виноградник. Посмотрите еще раз, кто? Кто есть виноградник? Скажите из зала. Дом Израилев, а еще мужи Иуды. Мужи Иуды подразумеваются правители Иуды. Это правители государства. Это те, кто должен, как виноградная лоза, ветвям передавать сок, и они должны приносить плоды. Какова реакция Господа на виноградник? Как он оценивает состояние виноградника? Что он решает сделать с виноградником? 3 стих. «Ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозди, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что я сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошен. Разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не поливать на него дождя. И виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его, любимый виноградник, любимый народ, любимое государство, в которого он вложил душу, он связал свою святость, свой закон, свою волю, свое явление, свои откровения, своих пророков. Он сконцентрировался на этом винограднике, заботясь о виноградниках по всему миру, заботясь о всех народах. С Израилем у него были особенные отношения, у него были особенная забота. И ждал он правосудия, ну вот кровопролития, ждал правды, и вот вопль. Дальше Господь переходит к конкретике. Он от общей притчи, которая всем уже должна быть ясна, он переходит конкретно к конкретному обличению. Господь меня в этом тексте удивляет, потому что я многому учусь и облечен, потому что я такой человек, что я люблю рассказывать какие-то истории, ходить вокруг да около, но не говорить с людьми или с человеком, или с женой, или с теми, с кем я служу, или с родителями. Мне всегда страшно говорить прямо. Я рассказываю какие-то истории, делюсь какими-то переживаниями. Кто так делает, тот меня понимает, о чем я говорю. Это трусость. Это боязнь говорить прямо, говорить смело, говорить точно. Бог не такой. Бог говорит очень ясно, зная природу человеческую, которая вечно себя оправдывает, вечно себя превозносит, которая всегда всех вокруг осуждает и унижает, Господь приводит прямо 6 обличений, описывая 6 категорий греха, которые являются кислыми ягодами и мерзостью перед Богом. Делает это прямо, откровенно, чтобы никто не мог оправдаться. Помните реакцию людей, которым мы непонятно говорим о их грехе? Они говорят: факты можешь мне привести? И тут мы: это плохо, нужны факты. Люди, которые говорят: приведи мне, пожалуйста, факт. Это, ну, правильное искание. То есть они не хотят просто впечатлений ваших. Они не хотят вашу притчу, вашу историю, какую-то непонятную, запутанную, общую. Они хотят конкретно: назови мне факты. И эти факты нужно. И Бог здесь говорит о конкретных фактах. Хочу еще раз напомнить. Это говорится о периоде Израиля, когда правил Озия. И правление его было великолепно. И страна переживала процветание. И внешний успех государства был очевиден. Этому можно было бы позавидовать. Это подобно Соединенным Штатам, в которые стремятся огромное количество населения всего мира, которые хотят туда поехать жить, которые хотят поехать туда отдохнуть, как-то погостить. Это внешний успех. Сейчас Бог будет говорить о том, что Он видит в глубине, что Он видит за кулисами. Мы можем ехать по Крыму и видеть прекрасные виноградники, но мы не видим плодов, которые эти виноградники приносят. И те люди, которые выращивают виноград, они иногда говорят: плохой урожай. А мы говорим: да ну, прекрасные виноградники, такие зеленые, такие огромные, масштабные, впечатляющие. Но они говорят: ну мы-то знаем, какие плоды. Плоды очень плохие. И вот сейчас Бог будет говорить о великолепном винограднике, правителем которого был Озия, и какие грехи он усматривает, что он называет кислым, непригодным, плохим плодом этого виноградника. Какие же грехи будут перечислены? В 8 стихе будет перечислен грех корыстолюбия и накопительства. Второй грех – это пьянство, алкоголизм, вечеринки, разгульные всякие мероприятия. Дерзкая, открытая греховность. 4. Перемены ценностей народа. 5. Тщеславие. 6. Коррупция. Продажное руководство. Читаем с 8 стиха. Бог переходит к конкретике, от притчи к конкретике. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не останется места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал Господь Саваоф: многочисленные домы эти будут пусты. Большие и красивые будут без жителей. 10 участков виноградники дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. 4 гектара земли принесут 170 литров вина. Вот какое опустошение Бог пошлет. 180 килограмм семян посей, соберешь 20 килограмм зерна. 170 посей, соберешь 20 килограмм зерна. Следующее. 11 стих. Ну, мы только что прочитали текст, который говорит о корыстолюбии и накопительстве. То есть люди участок к участку прилагают, дом за домом строят, больше и больше накапливают. Живут так, как будто никого больше в стране нет. Кстати говоря, если посмотреть на семью, иногда семья переживает кризис, потому что кто-то в семье очень сильно любит накопительство, кто-то очень сильно любит комфорт, кто-то не может быть удовлетворен простым компьютером, или кто-то не может быть удовлетворен небольшим количеством одежды или небольшой жилой площадью, и он не может успокоиться. И ты смотришь, как твой ближний, муж или жена, или твой отец или мать, приобретя и достигнув какого-то прогресса в том, чтобы купить что-то, какую-то вещь, которая желанна была долгое время, потом продолжают опять хотеть чего-то большего, и большего, и большего. И я знаю, что есть в семьях или мужья, или жены, которые переживают боль, когда видят, как его муж или ее жена, ее муж или его жена сильно любят себя и для себя постоянно что-то покупают, постоянно что-то приобретают. И очевидно, даже откровенно обделяют всю семью или вводят в какие-то долги, вводят в какие-то, может быть, финансовые проблемы для того, чтобы себе иметь что-то. И где-то там глубоко в душе жена или муж думает, ну что ж ты все для себя, да для себя, тогда ты уже остановишься. Это рождает определенные проблемы, это приводит к определенному кризису. Итак, первый грех – это корыстолюбие, это накопительство. И, конечно, это мы видим в нашей стране, этого очень много, и люди по этому поводу возмущаются и переживают. Второе – это пьянство, алкоголизм, вечеринки, которые устраивали эти правители, государства, люди, которые жили там. 11 стих. «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, ищут вина, и до позднего вечера разгорячают себя вином». С раннего утра они ищут выпивку. С раннего утра они хотят выпить, чтобы пережить что-то, чтобы разгорячить себя, чтобы отвлечь себя, расслабить себя. Это типичное описание алкоголика. И кто-то скажет, фу, хорошо, я не алкоголик. Но вы прекрасно знаете, что с нами происходит с раннего утра. Вы прекрасно знаете, к чему мы припадаем душой и телом, к чему мы бежим в первую очередь, что мы делаем для того, чтобы поправить свое состояние. Мы часто увлекаемся и привязываемся к чему-то, от чего мы не свободны. И мы не можем себе представить жизни без этого. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера различают себя вином, и цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен. За что? За их разгульный образ жизни. Бог осуждает этот разгульный образ жизни. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. Зато преисподня расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. Преклонится человек и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость свою в правде. Бог будет оправдан, Бог будет прославлен. Ни за что никто Бога не сможет упрекнуть. И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Овцы разбредутся без пастуха, без порядка, и кто-то придет и заберет все, что они нажили. Я когда думаю об этих овцах, я думаю о детях, которые растут в наших семьях. Родители чем-то очень сильно увлечены. Родители читают какие-то очень важные новости. Родители смотрят какой-то очень важный сериал. Родители занимаются обеспечением семьи и зарабатывают какие-то очень важные для семьи финансы. А дети вокруг нас ходят и заглядывают нам в рот, и заглядывают нам в глаза с вопросами: объясни, расскажи, подскажи. Они зачастую потом уже даже стесняются нас спрашивать, а есть дети, которые боятся спрашивать, потому что мама и папа увлечены своим, в кавычках я сейчас возьму, своим вином, своим пристрастием. Они связали свое сердце с чем-то, чем они очень сильно дорожат. И дети подходят и спрашивают, можно я тебя что-то спрошу, мне нужна твоя помощь. И родители вспыхивают, потому что нам портят жизнь, потому что сейчас нарушают наше свидание, нашу встречу с нашим дорогим, в кавычках я сейчас возьму, с нашим дорогим вином, с нашим весельем, то, что нам приносит радость, то, что нас веселит. И эти дети растут рядом с нами. И потом приходят проблемы, и эти дети как овцы без пастыря. Бог осуждал пьянство, алкоголизм, вечеринки. Очень конкретная практика. Не что-то образное. Это были конкретные пьянки, конкретные попойки. Следующий грех. Дерзкая, открытая греховность, которая была в Израиле, достаточно успешном государстве, которое было величественное и славное, внутри него была пагуба. 18-19 стих. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие веревками или такими специальными такими поводьями, верами суетности и грех, как бы ремнями колесничными, которые говорят, пусть он...» То есть они нагрузили себя грехами, они нагрузили себя греховной практикой, они нагрузили себя беспределом, они тянут все это, которые говорят, пусть он, пусть Бог поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и приведет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали, что Бог есть, что Он справедливый, что Он сильный. Это люди, которые занимаются беспределом, они говорят, где Бог ваш? О чем вы говорите? Какое наказание? Почему я до сих пор благоденствую? Почему я приобрел уже 18-й участок, строю уже 8-й особняк? Почему у меня расширяется автопарк? Чем вы меня пугаете? Зачем вы меня этим пугаете? Ничего со мной не происходит. Это люди, которые выпивают, шутят, надмеваются над Богом, надмеваются над справедливостью, надмеваются над народом, который их там запугивает справедливостью, требует справедливости. Возможно, вы не знаете таких людей, но такие люди в истории всегда были. Это те люди, которые показывали кулак в небо. Такие люди были, будьте внимательны. Почитайте в интернете, введите в Google, и вы увидите люди, которые оскорбляли Бога. И вы прочитаете истории людей, которые хорошо начинали жизнь, имели огромный успех. Во время этого успеха они оскорбляли святого Бога. Они очень плохо закончили. Очень плохо. Но такие люди всегда будут. Может быть, вы их не знаете, но Бог их видит и знает. Это обычно люди, которые имеют успех. Серьезный успех, богатство, которые так себя ведут. Дерзкая открытая греховность. Это третий грех. Четвертый грех, перемена ценностей, 20 стих. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро называют злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, а сладкое горьким». Это лукавые люди, которые переменили ценности, которые перевернули все с ног на голову, которые придумали свои теории, свои принципы. Это то, что есть в нашем обществе тоже. Это то, что есть в твоей семье. Это то, что есть в твоей личной жизни. Это то, что есть в твоем служении. Это то, что есть в нашем государстве. Это то, что есть среди нашего народа. И у нас лично. Перемена ценностей. Бог это ясно осуждает. Вы горькое называете сладким. Злое называете добром. Свет почитаете тьмой, а тьму почитаете светом. Пятый грех, тщеславие, 21 стих. «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой. Горе вам! Горе, кто себя оценивает нескромно, кто надмевается, кто считает, что он мудрый, разумный перед самим собой. Люди тебя не замечают, а ты себя очень хорошо замечаешь». Люди тебя не приглашают, но ты всегда приглашаешь их пригласить самого себя. Это то, что у них было тщеславие, они были очень горды. Еще раз хочу сказать, у них действительно был успех. Но это был успех царя, царя с большой буквы, Господа, который через Озию действовал и благословлял Озию. И государство имело этот успех, потому что был Бог и был Озия. Они переживали на себе благословение, они переживали на себе плоды, но они называли это своим успехом. Они одевали одежду царя, образно говоря, его ордена, и называли их своими. Не было на их устах «слава Богу». Не было на их устах таких слов, как Мы заслуживаем намного больше наказания, чем благословения, но Бог милостив к нам, и Бог благословил нас. Мы здесь ни при чем. Бог велик, мы маленькие. Этого всего не было. Они были тщеславны, они были горделивы. И шестой, заключительный грех, который был у них, 22 и 23 стих. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного». Это судьи, чиновники, власть имущие, которые за подарки все это делают. И они хотят, чтобы им дали вино, напитки, угощения, деньги, за которые они могут все это купить. Это коррупция, это продажное руководство. И Бог говорит: горе вам, горе тем, которые так живут и так поступают. Итак, мы видим государство изнутри глазами Бога, хотя внешнее процветание и успех был. 24 стих. Бог говорит о наказании государства. «За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Бога Саваофа. Второе, они презрели слово святого Израилева. Они закон написанный отложили в сторону, отвернули свое лицо, не читают, не вникают. Более того, когда Бог им говорит, они отворачиваются от того, что Бог говорит. Бог говорит, они уши закрывают. За это государство будет наказано, какой бы успех оно ни имело. Давайте прочитаем параллельный текст из первой главы Исаии. Слушайте. Слушайте, небеса, и внимайте, земля, потому что Господь говорит: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а народ мой Израиль не знает меня, народ мой не разумеет меня. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Вот что, во что вас бить еще, продолжающие свое упорство. Вся голова в язвах, все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась щель Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в ограде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил на нем небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре». Что Бог говорит дальше народу? Что Бог говорит дальше винограднику своему? Что Бог говорит тем, о ком он заботился? 25 стих. «Зато возгорится гнев Господа на народ его». Возгорится гнев, значит, Бог побагровел. Бог стал красным от эмоций, от давления, которое в нем произошло, от того, что в его сердце, это реакция тела на внутренние переживания. «Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. И поднимет знамя». Кто поднимет знамя? Бог поднимет знамя. Знамя, которое означает мобилизацию, знамя, которое означает знак, знамя, которое привлекает внимание тех людей, которые далеко находятся. Они видят знамя кому? Народам дальним. И даст им знак, другое значение этого слова, он им свистнет. Он им свистнет, чтобы привлечь их внимание, чтобы подать им сигнал. Кому? Живущим на краю земли. И вот он легко и скоро придет. Кто? Народ. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего. Ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс чресел его, и не разорвется ремень у обуви его. Это воинство, которое бодрствует, которое сильное, которое крепкое. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты. Копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь. Рев его, как рев львицы. Он рыкает, подобно скимнам. И звереет, и заревет, и схватит добычу и унесет. И никто не отнимет эту добычу у него. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря. И взглянет он на землю, и вот тьма, горе и свет померк в облаках. В данном случае это не просто красивая поэзия. Речь идет о ассирийском народе, который приближается к Израилю. Озия скоро умрет. Бог уже поднял знамя, свистнул, и уже приближается царь. Имя его Тиглат-Паласар. Тиглат-Паласар III. Величественный, могущественный ассирийский царь, перед которым трепетали все земли, перед которыми трепетал Вавилон, который терроризировал и подчинял себе все земли. Он приближается. Он очень близок. Он мчится к Израилю. И Исаия это знает. Исаия знает о том, что приближается могущественный царь ассирийский. Он на горизонте. Он пришел для поражения, уничтожения Северного царства. Все вот-вот решится. Исаия все это видит. Он видит весь этот кошмар. Он видит, с одной стороны, процветание, с другой стороны, ужас. Бог ему еще об этом говорит. Он знает, что Озия является своего рода оберегом, своего рода зонтиком, своего рода покровительством от Бога. И здесь Озия заболел проказой, Озия умирает. Тучи сгущаются. Тиглат-Паласар приближается. Людей будут бить, резать. Людей будут насиловать, забирать в плен. Будут забирать все то, что они нажили, все процветание будет уничтожено. И вот Озия умирает. 5 глава, 1 стих. Здесь Исаия получает видение. Он получает сверхъестественную способность видеть духовный мир. Вот тот хаос, тот кошмар, в котором мы с вами живем. В личной жизни, в семье, в служении, в государстве. Это все пугает, это все ведет к отчаянию. Кто-то сейчас скажет, зачем сгущать тучи, и так тяжко, жить не хочется. Но мы должны увидеть, как Бог действует, что Бог делает во время этих трудностей, во время этих испытаний. И он Исаии дает увидеть, он дает ему видение, сверхъестественную способность увидеть духовный мир. Кстати говоря, Исаия искал Бога. В этих испытаниях, сейчас мы узнаем, прочитаем, что Озия умер. Исаия знает всю уязвимость своей страны. Он знает всю беду и все несмирение, все непослушание. Все это очень больно. Что делает Исаия? Он идет в храм. Он идет в церковь. Он идет на малую группу. Он идет к Писанию. Он идет в то место, где он может молиться, где он может читать, где он может слышать слово, где он может приносить жертвы, угодные Богу. Он держится за Бога. Обратите на это внимание, во всех этих кошмарных обстоятельствах он держится за Бога. И Бог ему дарит, он ему дает возможность увидеть то, чего не видят другие люди. Он позволяет увидеть глазами духовными духовный мир. И что же он видит? «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». О чем это нам говорит? О чем говорит нам этот престол? О чем нам говорит сидящий на нем, перед лицом которого падал Иоанн, апостол Иоанн, который увидел В тюрьме, когда он сидел, он увидел сидящего на престоле, великого, сильного. Он увидел Бога, он увидел Иисуса Христа, он увидел, впал как мертвый. Что переживал Петр, Иоанн, Иаков, когда на горе Преображения они увидели Иисуса Христа во славе, блистательным, прекрасным. Они пали, они все трепетали. И Иезекииль, когда увидел сидящего на престоле Бога, он пал. Они все падали, как мертвые. Это было величественное видение. Мы не можем себе представить, что они увидели. Мы можем немножечко догадываться. Но мы видим здесь Бога, который сидит на престоле. И хочется сказать, Он все еще на престоле. Он воцарившийся Бог. Он царь царей. Он тот, который со своего престола не ушел. Он тот, который не потерял контроль. Он следит за всем происходящим. Он Бог вселенной. Он Бог земли. Трон Его выше и больше земли. А нога – это подножье, это ступенька ног Его. Никто Его не устранил, никто Его не отстранил, и Он сам не отстранился. Он восседает на престоле. Вокруг Него стоят серафимы. У каждого из них по 6 крыл. Двумя закрыл каждое лицо свое, двумя закрыл ноги свои, а двумя летал. Что это значит? Двумя покрыл каждое лицо свое. Это значит, что они были в благоговении, они закрыли свое лицо, ибо ангелы – это сотворенные существа и не могут открыто смотреть на славу Божью, иначе будут истреблены этой славой. Они не вот так приходят к Богу, они приходят вот так к Богу. Двумя они покрыли ноги свои. Это говорит о их смирении, ибо то место, святое святых на всей земле, во всей вселенной. Там стоит престол Божий. А двумя они летают, они находились в постоянном движении. Они готовы немедленно отправиться для служения Богу, отправиться туда, куда хочет Бог, послать их, как служебных духов. Мы знаем, что Бог посылает ангелов своих на служение. Они в постоянной готовности. Там полная боевая готовность, там полное господство, там есть служащие ангелы, там полный контроль, там полная власть, и эти сомны ангелов, они служат Богу. Там есть жизнь. Это то, что видит Исаия на фоне всего ужаса и отчаяния, в котором он находится. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». Здесь мы видим триединого Бога, который представлен в виде тройного свят. Свят Отец, свят Сын и свят Дух Святой. Свят, свят, свят. Святость, которую нельзя измерить. Она выражена повторением этого слова. Свят, свят, свят. Он весь свят, Он всецело свят. Это означает, что Бог отделен. Он совсем не такой, как мы. Он совсем не такой, как все происходящее в этом мире. Он не такой, как люди. Он не отстранен от происходящего на земле, но Он, с другой стороны, отделен от происходящего. Он по-прежнему владыка. Он по-прежнему владеет всей силой Его, святых ангельских воинств. Он не ошибается. У Него нет просчетов. Он совершенно, Он всецело контролирует происходящее. Он безгранично свят. Исаия увидел славу Божью. Он увидел Бога таким, какой Бог есть в этот момент, в эту секунду, в эту минуту. Единственная вещь, которая укрепит твою и мою душу во времена кризиса и в мире кризиса, это познание, что Бог абсолютный владыка. Никто не узурпировал Его власть. Он абсолютно свят. Никогда не ошибается. Его слава совершенно неприкосновенна. И она безгранична. То есть Он всегда неизменно такой, какой есть. Ничего не может измениться. Бог не потерял контроль, Бог не потерял господство, Бог не потерял владычество. Это то, что нам нужно в период кризиса. В твоей личной жизни, когда ты думаешь, что все от тебя зависит. и у тебя ничего не получается. Ты пытаешься вырулить из своих личных проблем, из своей бездуховности, и ты в таком отчаянии, будто Бог сошел с престола, как будто Бог не может тебя оживить, как будто Бог не может тебя спасти. Когда ты смотришь на тупики в твоей семье, такое впечатление, что руки Бога стали короткие, как будто Он не умеет воскрешать мертвых, как будто Он не воскрешал мертвых, как будто у Него нет силы дать жизни твоему браку, твоим грехам в семье, как будто Он не может это исправить, как будто это не в Его власти. Он на троне. Когда ты смотришь на свое служение, и что-то не получается, что-то не клеится с кем-то или у тебя, неужели Бог умолился, неужели Он изменился, неужели щедрость Его стала меньше? Неужели Он отступил от твоего служения? Он дал тебе это служение, и Он сказал: «Я с вами во все дни, до скончания века». Когда мы смотрим на происходящее в нашей стране, мы пугаемся, нас это пугает, это страшно, до слез, до отчаяния. Но Бог все еще на своем престоле, Он с него не сходил. 4 стих. «И поколебались верхи врат от гласа, от голоса восклицающих, и дом наполнился дымом, дом наполнился курением». Это потрясающая, пугающая сцена, сцена, напоминающая гору Синай, когда эта гора тряслась, и исходил огонь и дым, и народ отступил в страхе и ужасе, они были испуганы тем, что происходит. Бог могущественный, и те, кто Его славит, те, кто Его окружает, они величественны. И все это потрясает. И когда Бог это, и когда Исаия это все увидел, сказал, 5 стих, «Сказал я, горе мне». Помните, пожалуйста, что Исаия был очень успешный человек. Он был в почете. Он был очень интересный человек, очень образованный. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Какова реакция? Он говорит так: «Горе мне, погиб я». С еврейского языка это означает: «Я распадаюсь, я разрушаюсь, распадается моя семья, разрушается моя семья, распадается мое служение, разрушается мое служение, разрушается, распадается моя страна, горе мне, погиб я распадаюсь, я разрушаюсь». Он только что употреблял слово «горе» в предыдущей главе 6 раз. Он точно понимает, что это значит «горе». Он произнес 6 проклятий от лица Бога на народ израильский и теперь сам проклинает себя, поскольку в присутствии Божьем со всем Его величием, со всем Божьим владычеством и всей Его святостью и всей Его славой, сравнивая себя с Богом, он понимает, что он погиб. Когда он среди народа, он еще на уровне. Когда он в почете, он еще на уровне. Но когда он перед Богом, он понимает, что он распадается, что он никто и ничто. Он подавлен своей порочностью, греховностью, испорченностью. Он говорит: «Я разрушен, я распадаюсь на части». Бог ищет людей в семье, в служении, в церкви, в государстве, получивших видение Бога, понимание, какой есть Бог, знание Бога таким, какой Он есть, которых травмировало Его величие, Его слава, Его святость, которые поразили человека, которые сокрушили его, которые ранили его, которые подкосили его, которые рухнули перед Богом, сознавая, что все, что они имеют, ничто по сравнению с тем, какой Бог. Исаия говорит: «Горе мне, я разрушаюсь». Почему? Потому что я человек с нечистыми устами. Почему он это говорит? Почему он говорит об устах? Потому что в общем он был успешен. У него был общий успех, но он вспоминает: «Но то, что я говорю, от избытка сердца говорят уста». Мы должны помнить, что тот грех, который внутри нас, он всегда будет проявляться в словах. Мы можем внешне видеть, что у нас есть успех, но понаблюдайте за тем, что мы говорим. Себе под нос, с утра, вечером, о чем мы говорим в сердцах, эмоционально. Это от избытка сердца. Мы увидим на наших устах очень много греха. Это говорит о том, что у нас в сердце есть много греха. И Исаия очень ясно это осознавал. В Израиле, насколько известно, у Исаии были самые лучшие уста. Он открывал свои уста, и Бог говорил через них. Он был проповедником, он был пророком, но в сравнении с Богом он мерзок. И он осознавал свою мерзость. «Я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами». Хочется задать вопрос, Исаия, почему ты так говоришь? Ответ такой, глаза мои видели царя Господа Саваофа. Я не сравниваю себя ни с кем, кроме Бога. И беда в том, что когда я видел Бога, Бог видел меня. Я видел святость Его, а Он видел греховность мою. Я погиб. Он произносит на себя проклятие. Это сердце истинно кающегося человека. Он получил видение, он увидел Бога, Бог ему открылся, и он увидел свою крайнюю греховность и справедливо себя проклинает. Он не говорит о государстве, он не говорит о чиновниках, о руководителях своей страны, он о себе говорит. Я греховен. Заметьте, он помнит о своей стране. Он помнит о своем государстве, потому что упоминает, и я живу среди людей с нечистыми устами, но он сейчас говорит о себе и судит себя. Такого человека Бог ищет в период кризиса. В твоей семье, в твоем служении, в твоей стране. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника и коснулся уст моих. Прилетает серафим, берет клещи, жертвеннику, на котором была принесена жертва. Жертва очищения, жертва, которая достаточна для того, чтобы Бог вступился за человека, возложил грехи на эту жертву. Посредническая жертва, что символизирует в нашем случае жертву Иисуса Христа. С этого жертвенника, как последствия принесенной жертвы, он берет уголь. И что он делает, Исаия? Он приносит ему боль. Он приносит ему боль очищения. Любое очищение, любое оправдание, оно будет сопряжено болью. Люди, которые в день хлебопреломления берут чашу, берут хлеб, которые скорбят и, может быть, плачут, и вы слышите всхлипывание их в зале, это люди, которые переживают в очередной раз боль. В связи с чем? В связи с тем, что жертва Иисуса Христа была принесена за него. Это осознание, оно подобно этому углю, который ранит его рот. Вообще, то, что происходило, это происходило страшное. Горящий уголь с щипцами прикасается к устам, шкварчит кожа, запах. Это боль. Истинное покаяние, истинное очищение, оно всегда будет сопровождаться болью. И от этой боли не нужно убегать. Не бегите от боли, которая происходит в нас в процессе нашего покаяния, в процессе нашего раскаяния перед Богом. Хоть это и болезненно, но результат этого прекрасен. И сказал, кто сказал? Херувим сказал, ангел сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Бог ищет в семье, в служении, в нашем государстве в период хаоса, не самых умных людей, не самых выдающихся, не самых влиятельных, самых образованных, самых могущественных, самых богатых. Я уверен, я думаю, что Он ищет в кризисное время людей, раскаявшихся в своих грехах. И хочу подчеркнуть тех людей, которых Бог очистил. Тех людей, которых Бог взял в свой оборот. Бог, который занимается ими. Бог, который их очищает. Бог, который убрал препятствия для близости с ними, чтобы быть с ними близкими в беспрепятственных отношениях. Вот в каких мужьях мы нуждаемся, вот в каких женах мы нуждаемся, вот в каких родителях мы нуждаемся. Те, которые имеют беспрепятственное близкое общение с Богом. Если ваш супруг не имеет близости с Богом, он будет обремененный, он будет уставший, он будет вымотанный, он будет зацикленный на себе, он будет неспособный заботиться ни о тебе, ни о детях. Если вы видите в служении служителя, которого нет мира с Богом, который не очищен, который не исповедовал свой грех, у которого руки и ноги связаны чувством вины, он будет постоянно уставший, он будет постоянно вымотанный, он будет постоянно говорить о чем угодно, что мешает ему служить. Он не будет свежий, он не будет бодрый, он не будет смелый, он не будет храбрый, потому что у него нет храбрости к Богу. Вот какие люди нам нужны в период кризиса. Будь то семья, будь то служение, будь то государство. Что Бог продолжает делать в период кризиса? Он в период кризиса обличает, он в период кризиса говорит прямо о грехах, он в период кризиса является некоторым людям, которые ищут его, идут в храм, идут на группу, читают Писание, он открывается им, он говорит с ними о их грехе, он очищает их, он их спасает, он освежает их, он восстанавливает их. Но это не все. Он призывает этих людей, делает их посланниками. 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И здесь мы видим Троицу, которая между собой имеет совет. И удивительно, Исаия слышит их разговор. Кто пойдет для нас в этой стране, в этом государстве, на этом этапе истории этой страны? Кто пойдет для нас? Кто в этой семье, в этом служении, в этой стране исполнит нашу волю и будет нашим посланником, и будет нашим инструментом? Исаия имеет смелость сказать: «Вот я, пошли меня». Откуда эта смелость? Она проистекает из мира с Богом. Он не то чтобы считает себя достойным, но он считает, что у него есть все необходимое, чтобы быть этим посланником. «Вот я, пошли меня». И сказал Бог: «Пойди и скажи этому народу». Другими словами, он говорит ему: «Ты, Исаия, мой человек. Я не нуждаюсь в совершенных, не нуждаюсь в особо одаренных, в богатых, знаменитых, влиятельных, могущественных. Я в таких не нуждаюсь. Ты тот, кто мне нужен». Это такой человек, который ищет Бога в мире кризиса. Он ищет Бога в народе кризиса, испытавший прикосновение, очищение. Он готов пойти. 9 стих. «И сказал он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не ободрятся, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Кошмар. Казалось бы, сейчас будет прорыв. Вот, приготовлен посланник, приготовлен проповедник, приготовлен новый президент, приготовлен священник, который сейчас пойдет и скажет народу, или муж, который идет к жене и к детям и говорит о их проблемах, о их грехах, о том, что им нужно к Богу обратиться, или жена, которая приведена Богом в такое состояние, когда она может обличить всех в этом доме, и мужа своего, и детей своих. Служитель, который восстал среди братьев своих в служении и говорит, и обличает, и говорит о том, что нужно исправиться, он будет говорить, а его не услышат. Это очень печальная миссия. Это очень сложная задача. Поразительно, что Бог говорит. Он говорит: ты пойди и проповедуй им, а они будут оставаться глухими. И ты им об этом скажи. Скажи им, что то, что я вам говорю, вы не слышите. Вы не разумеете. И это, естественно, рождает вопрос и у нас, и у Исаии. Исаия задает вопрос, 11 стих, и сказал я: надолго ли, Господи? Как долго это будет продолжаться? Как долго я должен говорить, а они меня будут не воспринимать? Более того, вы знаете, что происходит, когда ты что-то говоришь, а тебя не воспринимают. Тебя начинают атаковать. Тебе из-за этого становится больно, а тебе говорят плохие вещи. сплетничают, осуждают, критикуют. Надолго ли? Он сказал, доколе не опустеют города и останутся без жителей, и дома без людей, доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если есть еще, останется десятая часть на ней, десятая часть, и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от терефимфа, как от дуба, когда они срублены, останется корень их, так святое семя будет корнем ее. Это учение о остатке, так называемая десятая часть. Суть здесь, в этой десятой части, это корень, это святое семя, это учение об остатке. И сегодня это для нас актуально. Это сегодня есть в нашем народе, это сегодня есть в нашей стране. Этот остаток, этот корень, это срубленное под корень дерево. Вы знаете, в нашей стране есть такие деревья. Например, большой тополь. Его могут срезать. И огромное дерево рухнуло. Но корень, который остался в земле, пенек, который еле-еле торчит, с него начинает прорастать что? Новые ветки. Потому что жизнь в корне. Сегодня есть в нашем народе, в нашей семье, среди наших детей, есть те, кого Бог хочет спасти. Он их продолжает спасать. Бог терпит весь этот мир и продолжает историю этого мира. И создает, и допускает проблемы и кризисы для того, чтобы достичь тех, кого Он хочет спасти. Чтобы они осознали свою слабость, свою немощь и обратились к Богу. Одни ожесточатся, другие сокрушатся. Бог продолжает достигать тех людей, которых Он ведет ко спасению. И кризисы, они предназначены именно для этих людей, которые во время кризиса, в то время как все остальные продолжают смотреть в плоскости земной, которые продолжают бояться всего происходящего вокруг, которые не поднимают свои глаза к небу, но некоторые из масс поднимут глаза к небу и скажут, Боже, помилуй, Боже, спаси. Мы не в состоянии, мы капитулируем. Не все в состоянии поднять белый флаг, но белый флаг нужен. И мы не видим эти белые флаги, но они поднимаются, флаги о капитуляции, когда люди капитулируют перед Богом, ищут Бога, тянутся к Богу, идут к Богу, и Бог им открывается. И когда Он им открывается, они понимают свою греховность. И они перестают сердиться на президента, они перестают сердиться на мужа или на жену, они начинают сердиться на себя. Они ненавидят себя и просят, помилуй, спаси. И Бог их спасает, и Бог их приобретает, и Бог их посылает, посылает дальше проповедовать. Рассказывать правду, рассказывать то, что сами познали, то, что сами узнали. Каких людей ищет Бог? Тех, чьи сердца разбиты грехом, тех, кто смирен, тех, кто очищен, тех, кто готов проповедовать. В заключение, если опять вернуться к хаосу, который происходит, хаос в личной жизни, хаос в семье, в служении, в государстве, важно отметить, что во время этого ужаса, который творится в этих сферах, Бог на своем престоле. Он не утратил ничего из своей божественной власти. Он имеет власть, Он имеет господство. Он воцарился и продолжает царствовать. Люди маленькие, Бог великий. Земля не центр вселенной. Его престол центр вселенной. Земля всего-навсего ступенька. Бог остается любящим. Бог остается всесильным и всевластным. Он дает жизнь и Он ее забирает. Важно в период хаоса помнить о том, что Бог не уменьшился. И когда у тебя отчаяние в семейной жизни, когда у тебя отчаяние в служении, когда у тебя отчаяние в связи с политической ситуацией, важно напоминать и говорить: Бог царствует. И Он не только царствует, Он еще и ищет людей. Он их ищет, Он их формирует, и Он их ведет. Каких людей ищет Бог в период кризиса? Тех, кто ищет Бога, жаждет познать Его, жаждет утешиться им. Подобно Исаии, трудная ситуация, в которую Исаия попал. Где он? В храме. Он идет туда, где звучит слово, где приносятся жертвы, где возносятся молитвы, где можно сосредоточиться на Боге. Он ищет людей, которые, чье сердце разбито и грехом. Те, кто смиряется, те, кто очищается Богом. Не самоочищением, а Бог их очищает. Бог вторгается в их жизнь. Бог меняет их жизнь. И те, кто готов проповедовать. Вот какой муж тебе нужен, если у тебя страдает твоя семья из-за мужа. Нужно, чтобы в его жизни произошла эта перемена. Вот что тебе нужно, если ты считаешь, что ты как жена слаба. Тебе нужно искать Бога. Тебе нужно тянуться к Нему. Тебе нужно ждать Его. Тебе нужно умолять Его. Тебе нужно думать о своих грехах. Тебе нужно просить, чтобы Бог тебя очистил. Часто мы видим свою греховность и пытаемся своими силами освободиться от этого. И это должно нас привести к кризису и отчаянию, когда мы говорим: Господи, не могу ничего с собой сделать. Спаси меня, помоги мне. Когда мы ждем, когда придет кто-то от Него и что-то сделает в нашей жизни. И, конечно же, нам не достает людей, которые проповедуют. Это огромный дефицит, это огромная проблема, это огромная беда. Нет проповедующих, а если и есть, то их очень мало. Нам нужны люди, которые будут проповедовать в нашей семье, в нашем служении, в нашем государстве. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что помог нам увидеть один из эпизодов, которые Ты видел тысячи и миллион раз на земле. Это эпизод, который показывает нам ужас, в котором находилось государство. И наше государство, оно наполнено грехами, которые описаны были в 5 главе. Столько беспорядка, столько бесчинства. Ты все это видишь, ты все это знаешь. И мы в этом тексте, в этой истории увидели, как ты себя чувствуешь, как ты себя ведешь, а где ты находишься, что ты делаешь в период хаоса, в период кризиса. Воистину, ты царь. И мы просим прощения у тебя за панику. Панику и ропот в трудные времена, которые нас посещали в последнее время. Будь то в семье, в личной неустроенной жизни, в служении или в нашей реакции на процессы в государстве. Умоляем тебя, спаси нас от нас самих, чтобы мы не порочили Твое святое имя нашими словами, нашими внутренними сердечными реакциями, когда от избытка сердца начинают говорить наши уста. Дай нам с трепетом и с благоговением не сводить глаза с Твоего престола. И я умоляю Тебя, Господь, благослови тех людей, которые в отчаянии, которые не знают, что делать со своим христианством, что делать со своей неспособностью проповедовать, что делать со своей неспособностью быть хорошим мужем, женой, отцом, матерью. Умоляем Тебя, пожалуйста, Владыка, выведи нас на свободу. И мы знаем, что Ты поведешь нас путем покаяния, путем, когда мы должны изменить свое отношение, когда мы должны раскаяться, когда мы должны пережить боль очищения. Пусть будет так, Господи. Благослови нас и сделай нас способными проходить через все пути, которыми Ты ведешь нас, для того, чтобы потом нас могущественно использовать. И дай нам храбрости, Господь, чтобы мы нашу проповедь, наше обличение, наше проповедование Тебя, Святого Бога, не ставили в зависимость от того, услышат нас или нет. Дай нам смелости. Дай смелости женам, мужьям, родителям. Дай смелости детям. Дай храбрости и смелости проповедникам, тем, кто выходит на улицы, тем, кто говорит на работе. Дай нам храбрости, но умоляю Тебя, защити нас, чтобы мы не печалились, когда нас не слышат. Ты сказал, что так будет. Дай нам проповедовать и быть заинтригованными, что кто-то спасется от нашей проповеди, от слов, которые мы говорим от имени Твоего. Дай нам заметить этих людей, которых Ты спасаешь, чтобы мы ободрились, что остаток, корень есть. Ты его спасаешь. Ты через него несешь жизнь в этот мир, несешь соль, несешь свет. Прими нашу благодарность за то ободрение, которое мы имеем благодаря Слову Твоему в эти трудные, нелегкие времена. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.